А фундаментом для этого, никаких гарантий нету. Это место, на которое или из которого выбирают, оно приходит и уходит. Так же, как прерывистое или перемежающееся я, как есть перемежающаяся лихорадка, перемежающееся я у Пруста. Откуда приходит и куда уходит? И вот Пруст отвечал на вопрос, куда уходит, очень сложно. То есть, и в то же время просто. То есть, он отвечал на этот вопрос именно нашей темой. Темой реминисцентных впечатлений. Или темой впечатлений, которые организованы как воспоминания. Непроизвольное всплывание воспоминаний. То есть, в подвешенной точке, или если я задержался, подвесил свой опыт в амихании, я могу разобраться в испытанной мной дислокации, то есть смещении, разрыве, вот тот, который я говорил, вот в нем разобраться, пройти в созданный промежуток дислокации, то есть созданной дислокации разрыв, промежуток разрыва, пройти могу, вот, задержавшись и трудом, и там мне помогают сами непроизвольные воспоминания. То есть, как бы, вот в русском языке нет точного перевода слова французского, которое одновременно является и религиозным понятием, и религиозным символом. Это «грас», это «милосердие Божие». Как бы там, где мы вот так вот напряглись, там, где нет оснований, иногда нам помогает можно сказать, раз божественное, то есть божественное милосердие, а Пруст скажет, раз милосердие непроизвольных реминисценций. Вот смотрите, что он пишет. Да, во-первых, я должен вам сказать, что Пруст для своего романа, и это важно для Грасс, потому что я сказал, откуда приходит и куда уходит это вот перемежающееся «я», мы не можем захватить его в свою собственность и считать, что вот оно впредь все время будет. Что-то другое в мире должно обеспечивать его, делать так, чтобы оно появлялось у нас. Ну, для этого ясно, что мы должны поработать, мы должны подвеситься в длящемся опыте, то есть в недеянии или амихании. Так вот, для своего романа Пруст колебался между двумя названиями. Он выбрал известное вам название «В поисках утраченного времени». И сейчас я коротко вам определю, что значит утраченное время. Значит, прошлое время, которое является нашей проблемой, это то, которое я назвал словом «временили». То, что временилось внутри амихании, то есть задержанного или длящегося, или подвешенного опыта. А потерянное время – это то, которое не временили. Вот, например, действие такое. Гамлет узнал, что в чем тень ему сказала. Как можно верить тени, когда даже людям нельзя верить, потому что люди являются тенью самих себя, своих собственных мнений или мнений общества. Он поверил тени и сразу выхватил шпагу и пронзил ею своего отца. Вот эти все действия являются потерянным временем по терминологии Пруста. Ну, Пруст так прямо не говорит, как я вам сейчас говорю. Но по смыслу это именно так. То есть время, которое не временили, есть потерянное время. Время, которое временили, оно тоже уходит в прошлое, то есть может быть забыто и войти в какие-то предметы. Но оно имеет шанс восстановиться в памяти, то есть всплыть непроизвольно, поскольку мы над ним работали, то есть временили. А вот то, что не временили, это будет в аду, то есть вне бытии или за бытии. Ад это за бытие или за бытие. Где хочется ставить ударение, смыслы здесь связаны. Ясно? За бытие – это за бытие. То есть забыть. Или быть вне бытия. Другой смысл. Это смыслы связанные. Так вот, пояснив смысл потерянного времени, я возвращаюсь. Пруст колебался, и он выбрал поиск утраченного времени. А манило его и другое название, вот между ними он колебался, а именно, он хотел назвать всю свою эпопею интермитенциями сердца. А в итоге там один, даже не часть, а одна главка в одной из частей романа называется «Интермитенции сердца» или «Перемежение сердца». Ну, мы понимаем, что сердце можно здесь заменить перемежениями бытия, перемежениями «я», или интермитенциями «я», интермитенциями бытия, интермитенциями сердца. Он хотел весь роман назвать интермитенциями сердца. Но потом выбрал все-таки в поисках утраченного времени. И вот он пишет так, в письме. Знаешь, в связи с тем, что нужно вот этот некоторый отрыв или отстранение от самих себя, о котором я вам говорил. Во время, которые есть время, то есть отстранение от самих себя и есть время в чистом виде. Или время амеханеи, время недеяния. Или время апории, то есть непроходимого места. И вот в связи с этим, имея в виду, что отстранение от себя и есть единственный путь, на котором мы что-то в себе можем познать и в других, и что отстранение от себя создает какой-то промежуток, вот это вот между, между прошлым и настоящим, дислокация, там все время что-то между, есть какое-то зияющее между созданное дислокацией, или открытое, разверстое дислокацией. Так вот, что дальнейший шаг нужно сделать? Что же в этом между нас может держать? И Пруст пишет так. Значит, я выбрал, говорит он, общее название «В поисках утраченного времени». Эта книга в высшей степени реальная. Тоже характерный оборот. Это непосредственное восприятие, которое сразу находит слова, которые кажутся необязательными, но если понимаешь это восприятие, то тогда они точно стоят на месте. Книга в высшей степени реальная. То есть это книга о той реальности, о той реальности скрытой, нашей повседневной реальности. То есть наша повседневная реальность скрывает некоторые реальности. И вот моя книга о реальности, о реальной реальности, скажем так. Так вот, эта книга в высшей степени реальная, говорит он, но в какой-то мере поддерживаемая, чтобы имитировать непроизвольную память. Дальше скобки, сложно. Здесь немного сложная фраза, но я не виноват, в данном случае она сложная, поскольку в письме Пруст мог себе позволить такую плохо артикулированную фразу. В романе он позволил себе длинные фразы, но они имеют артикуляцию, очень четкую и фантастическую артикуляцию. Ты прям как на хорошо организованной волне плывешь по такой фразе. А здесь нет. Вот смотрите, значит, я повторяю. Значит, эта книга в высшей степени реальная, но в некоторой степени или в некоторой мере поддерживаемая в порядке имитации непроизвольной памяти, в скобках, которая, по-моему, хотя Бергсон не делает этого развлечения, меня спрашивали о Бергсоне в связи с Прустом, хотя Бергсон не делает этого развлечения, является, то есть это непроизвольная память, является единственно верной. Поскольку произвольная память, то есть организуемая нашими волевыми и сознательно контролируемыми усилиями, я вспоминаю то-то, то-то. Я восстанавливаю факты и так далее, так далее, так далее. Это произвольная память. Произвольная память, память ума и глаз, дает нам от прошлого только неточные факсимиле, которые не более похожи на реальность, чем картины плохих художников похожи на весну. То есть, обратите внимание на тему. Имеется в виду не описание весны плохими художниками, ну, даже и хорошими, а имеется в виду сама весна. Дать саму весну. Или дать само воспоминаемое событие. Не картину его, а оно само собственным лицом, собственным существованием, собственной персоной, как выражается в 20 веке феноменология. Так вот, здесь закрываются скобки, и дальше идет фраза, из-за которой, конец, из-за которой я все это привожу. Значит, теперь опустим скобки, которые нам тоже полезны были, и прочитаем без этого интермеццо. Значит, высшей степени реальная книга, поддерживаемая в порядке подражания непроизвольной памяти, красом, то есть поддерживаемая милосердием, или благодатью, я не знаю, как это слово переводить, поддерживаемая милосердием, через запятую, корневищем воспоминаний, то есть реминисценции. То есть это вот уложенный корень реминисценции, он может в порядке милосердия, послав тебе непроизвольные воспоминания, в порядке милосердия, связать то, что для связи своей не имеет гарантированных оснований или само собой отлаженных и работающих механизмов, на которые можно было бы положиться, а самому отвернуться в сторону, лечь поспать, а вот за это время механизмы будут. Вот так же, как мы сейчас в 20 веке, то есть в нашей стране, все спим и думаем, что на летающих тарелочках будут всякие чудеса у нас появляться. Это тоже разновидность общественного сновидения. Или когда мы думаем, что как дикари, которые своей пляской пытались вызвать дождь, мы иногда ритуальными плясками пытаемся вызвать...